Глава 33. Хотя Кречмар уже несколько раз, глубокой ночью, полной дневных звуков, выходил на прогулку в небольшой сад госпиталя, к путешествию в Цюрих он оказался малоподготовленным. На вокзале у него закружилась голова, и ничего нет страннее и безвыходнее, чем когда у слепого головокружение. Он шалел от множества звуков вокруг него, шагов, голосов, стуков, от боязни наткнуться на что-нибудь, даром что вела его Магда. В поезде его поташнивало от того, что он никак не мог мысленно отождествить вагонную тряску с поступательным движением экспресса. Как бы он мучительно не напрягал воображение, стараясь представить себе пробегающий ландшафт. Еще было хуже, когда оказались в Цюрихе, и приходилось куда-то двигаться среди невидимых людей и несуществующих, но постоянно чуемых им перекладин, перегородок, выпирающих углов. — Не бойся, не бойся, — говорила Магда с раздражением, — я тебя веду. Вот теперь стоп. Сейчас сядем в автомобиль. Да чего ты боишься в самом деле? Прямо как маленький. Профессор, знаменитый окулист, долго при помощи особого зеркальца осматривал дно его глаза и, судя по жирному и маленькому его голосу, Кречмар представил его себе карапузистым старичком, хотя в действительности профессор был очень худ и моложав. Он повторил то, что Кречмар отчасти уже знал, что вследствие кровоизлияния произошло сдавливание глазных нервов, как раз там, где они скрещиваются в мозгу. Быть может, рассосется, а быть может, наступит полная атрофия и так далее, и так далее. Но, во всяком случае, общее состояние Кречмара таково, что сейчас наиболее важным является совершенный для него покой. Следует пожить 2-3 месяца уединенно и тихо, лучше всего где-нибудь в горах. — А затем, — сказал профессор, — затем будет видно. «Будет видно», — повторил за ним Кречмар с угрюмой усмешкой. «Какой каламбур!» Магда, оставив его одного в номере гостиницы, посетила несколько контор, ей дали адреса. Посоветовавшись с Горном, она выбрала место и поехала с Горном же посмотреть на сдаваемое там шале. Это оказалась двухэтажная дачка с чистыми комнатками. Ко всем дверям были приделаны чашечки для святой воды. Дачка принадлежала нелюдимой ирландской чете, уехавшей на лето в Норвегию, и сдавалась недешево. Горн оценил ее расположение. На юру, среди ельника, в стороне от деревни, и, наметив для себя самую солнечную комнату в верхнем этаже, велел Магде домишко снять. Затем в деревне они наняли кухарку. Горн с ней поговорил очень внушительно. Он сказал: «Высокое жалование, которое вам предлагается, объясняется тем, что вы будете служить у человека, страдающего слепотой, на почве душевного расстройства. Я врач, приставленный к нему, но ввиду тяжелого его состояния он, разумеется, не должен знать, что кроме его племянницы живет при нем доктор. Посему, тетушка, ежели вы хотя бы косвенно, хотя бы нежнейшим шепотком, хотя бы в разговоре, вот скажем, с барышней на кухне, упомянете вслух о моем пребывании в доме, вы будете ответственны перед законом за нарушение образа лечения, установленного врачом. Это карается в Швейцарии довольно, кажется, строго. Вдобавок я не советую вам входить в комнату к моему пациенту или вообще вести с ним какие-либо разговоры. На него находят припадки бешенства. Он уже одну старушку совершенно замял и растоптал, и я бы не желал, чтобы это повторилось. А главное, когда будете болтать на базаре, помните, что если вследствие разбуженного вами любопытства к нам станут шляться местные обыватели, мой пациент, при нынешнем его состоянии, может разнести дом, поняли? Старуху он так запугал, что она едва не отказалась от выгодного места и согласилась только тогда, когда Горн заверил ее, что слепого безумца она видеть не будет, что он тих, если его не раздражать, и находится постоянно под наблюдением племянницы и врача. Первым въехал Горн. Он перевез весь багаж, определил, кто где будет жить, распорядился вынести ненужные ломкие вещи, и когда все было устроено, поднялся к себе в комнату и, музыкально посвистывая, стал прибивать кнопками к стене кое-какие рисунки пером довольно непристойного свойства, эскизы к иллюстрациям, заказанным ему еще в Берлине художественно-порнографическим издательством. Около пяти он увидел в бинокль, как подъехал далеко внизу наемный автомобиль. Оттуда в ярко-красном джемпере выскочила Магда, помогла выйти Кречмару. Он был в темных очках и походил на сову. Автомобиль попятился, рванулся опять вперед и скрылся за поворотом. Магда взяла Кречмара под руку, и он, водя перед собой палкой, двинулся вверх по тропинке. На некоторое время их скрыла еловая хвоя. Вот мелькнули опять скрылись. И вот, наконец, появились на площадке сада, где мрачная, но уже всей душой преданная Горну кухарка опасливо вышла к ним навстречу и, стараясь не глядеть на безумца, взяла из руки Магды Нессессер. Горн, меж тем, свесившись из верхнего окна, делал Магде смешные знаки приветствия, прижимая ладонь к груди, деревянно раскидывал руки и кланялся, как петрушка. Все это проделывалось, конечно, совершенно безмолвно. Магда снизу улыбнулась ему и под руку с Кречмаром вошла в дом. «Поведи меня по всем комнатам и все рассказывай», — произнес Кречмар. Ему было все равно, но он думал этим доставить ей удовольствие. Она любила новоселье. «Маленькая столовая, маленькая гостиная, маленький кабинет», — объясняла Магда, водя его по комнатам нижнего этажа. Кречмар трогал мебель, ощупывал предметы, старался ориентироваться. «Окно, значит, там?» — говорил он, доверчиво показывая пальцем на сплошную стену. Он больно ударился ляжкой о край стола и сделал вид, что это он нарочно забродил ладонями по столу, будто устанавливая его размер. Потом они вдвоем пошли вверх по деревянной скрипучей лестнице, и наверху, на последней ступеньке, сидел Горн и тихо трясся от беззвучного смеха. Магда погрозила ему пальцем. Он осторожно встал и отступил на цыпочках. Ненужные меры, ибо лестница оглушительно стреляла под тяжелыми шагами слепца. вошли в коридор. Горн, стоя в глубине у своей двери, показал на эту дверь, и Магда кивнула. Он несколько раз присел, зажимая ладонью рот. Магда сердито тряхнула головой. Опасные игры! Он на радостях поясничал, как мальчишка. — Вот твоя спальня. — А вот моя, — говорила она, открывая поочередно дверь. — Почему не вместе? — с грустью спросил Кречмар. — Ах, Бруно, ты знаешь, что сказал профессор. После того, как они всюду побывали, кроме комнаты Горна, он захотел опять в обратном порядке, уже без ее помощи обойти дом, чтобы доказать ей, как она ясно все объяснила, как он все ясно усвоил. Однако он сразу запутался, тыкался в стены, виновато улыбался, чуть не разбил умывальную чашку. Ткнулся он и в угловую комнату, где устроился Горн. Вход туда был только из коридора. Но он уже совершенно заплутал и думал, что выходит из своей спальни. «Твоя комнатка?» — спросил он, нащупывая дверь. «Нет-нет, тут чулан», — сказала Магда. «Ты ради бога запомни, а то голову разобьешь. И вообще, я не знаю, хорошо ли тебе так много ходить». Ты не думай, что я позволю тебе всегда путешествовать так. Это только сегодня. Впрочем, он сам чувствовал уже изнеможение. Магда уложила его. Когда он уснул, она перешла к Горну. Еще не изучив акустики дома, они говорили шепотом, но могли бы говорить громко. Оттуда до спальни Кречмара было достаточно далеко.